Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Российский космический аппарат, запущенный на спутник Марса, не смог выйти на запланированную орбиту. Какими потерями это грозит космической отрасли? Сегодня в Хельсинки открывается конференция с участием оппозиционных политиков и правозащитников из России. Удастся ли им запустить второй хельсинский процесс? Обязательный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, может быть увеличен в России с 5 до 25 лет. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о готовности уйти в отставку после принятия парламентом страны пакета антикризисных мер. И новости предвыборной кампании в России. В Москву прибыла предварительная миссия наблюдателей ПАСЕ, а на центральных телеканалах начались дебаты представителей партий, впервые с участием «Единой России». Сегодня представители Роскосмоса сообщили, что автоматическая станция «Фобос-Грунт», запущенная в ночь на среду с космодрома Байконур, не смогла выйти на расчетную орбиту и направиться к своей цели – спутнику Марса «Фобосу». На исправление ситуации у специалистов есть еще некоторое время, а если спутник останется на околоземной орбите, первая межпланетная миссия России за почти 15 лет окажется сорванной. Что случилось со спутником «Фобос» и какими потерями это может грозить российской космической отрасли, выясняется. Сняла корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Межпланетная станция «Фобос-Грунт» не вышла на орбиту полета к спутнику Марса, так как не смогла сориентироваться по Солнцу и звездам. Космический аппарат должен был доставить на Землю образцы грунта со спутника Красной планеты «Фобос». Однако после старта со станции пропала связь. В Роскосмосе вынуждены были обратиться к коллегам и военным из НАСА. Обнаружить станцию удалось на околоземной орбите. Не сработала маршевая установка, и двигатели не отреагировали на первые два запланированных включения. Об этом журналистам сообщил глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
Сейчас распаковываем борт, смотрим реальную телеметрию, все, и после этого будем перезакладывать программу управления на аппарат для того, чтобы повторить еще вторую раз попытку.
Как сообщают прессе источники на космодроме, на данный момент рассматривается две версии произошедшего. Внештатная ситуация при запуске, утверждают эксперты, могла произойти из-за технических неполадок. Возможно, произошел сбой в системе звездной ориентации аппарата. Либо, что еще вероятнее, оборудование отказало из-за ошибок в программном обеспечении. Ведь еще два года назад при планировании старта станции программисты жаловались на недоработку навигационного оборудования. Однако, как утверждают источники агентства «Интерфакс», к запуску эти неполадки были устранены. Эксперт по ракетной отрасли Виктор Мясников считает, что, возможно, произошло сразу несколько сбоев в системах аппарата.
Были задержки с изготовлением самого аппарата, были изменения даже в концепции аппарата. Поэтому неудивительно, что в таком чрезвычайно сложном, я бы сказал, механизме могли возникнуть какие-то неполадки. Отмечалось как достоинство аппарата. Впервые он имеет открытый вид. Приборы работают в вакууме, в открытом космосе. И, соответственно, подвергаются большему воздействию космических различных излучений. При этом надо учесть, что российские электронные компоненты неустойчивы.
Этот проект был призван возродить российскую программу исследований. Ведь запуск «Фобос-Грунта» – это первая межпланетная миссия страны за последние 15 лет. В случае, если аппарат удастся вывести на орбиту полета к спутнику и вернуть обратно на Землю, российские ученые сделают большой шаг вперед по изучению Марса. Ведь образцы грунта с ближайшего к планете спутника должны содержать марсианскую пыль, говорит эксперт Виктор Мясников.
Главный вопрос – это выяснить все-таки, из чего сделан «Фобос». Дело в том, что у этой планеты несоразмерно низкая плотность. Даже было предположение, что она внутри пустая или вообще искусственная. Является ли Фобос астероидом, который попал в зону притяжения Марса, либо же это часть самого Марса, отделившаяся во время образования планеты.
В случае успеха российские ученые смогут приблизиться не только к решению загадок о спутнике и планете Марс. Проект «Фобос-Грунт» должен был дать ответы на такие фундаментальные вопросы, как появление жизни на Земле и возникновение Солнечной системы. Данные о грунте со спутника должны будут помочь установить ранние этапы возникновения Солнечной системы. Специалисты Роскосмоса надеются на то, что все еще можно исправить. Топливо в аппарате не было израсходовано, а значит, его хватит еще на 3 дня. Этого достаточно для повторения маневров. Это не первая неудача современной российской космонавтики. В декабре 2010 года три спутника ГЛОНАСС-М упали в океан из-за технических ошибок, а в августе этого года спутник «Экспресс-АМ-4» был выведен на нецелевую орбиту. Динара Седдикова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Хельсинки начнется международная конференция «Хельсинки-2» за демократию и верховенство права в России. В ней примут участие российский оппозиционный политик, экс-премьер Михаил Касьянов, европейские парламентарии, правозащитники, специальный представитель правительства Германии по вопросам прав человека Марк Лёнинг, вице-президент Европарламента Эдвард Макмиллан Скотт, сопредседатель партии «Народные свободы» Владимир Рыжков, а также представители неправительственных организаций и эксперты. За происходящим будет следить наш специальный корреспондент в Хельсинки Данила Гальперович. Вот что он передает из столицы Финляндии.
Инициаторы этой конференции, а именно два бывших премьер-министра Бельгии Ги Верховстадт и премьер-министр России Михаил Касьянов, считают, что нужно возобновить так называемый Хельсинский процесс, когда Запад договаривался с Советским Союзом, это было середина 70-х годов, и эти договоренности закончились заключением акта о безопасности и сотрудничестве в Европе, где вместе с основными принципами взаимодействия Запада и СССР в области безопасности и в области экономики было также сказано о правах человека, и что так называемая третья корзина права человека является неотъемлемой частью всех договоренностей и контактов Запада и СССР. Вот то же самое Касьянов и Верховстадт, который сейчас возглавляет одну из самых больших фракций в Европарламенте, это фракция либералов и демократов для Европы, считают, что нужно возродить третью корзину, чтобы Запад не просто придерживался так называемой реал-политик и просто получал для себя гарантии поставок из России энергоносителей, но и постоянно требовал от России выполнения своих обязательств перед Советом Европы и соблюдение прав человека и демократических принципов. И надо сказать, что эта конференция прежде всего интересна тем, что это, конечно же, первая попытка совместная действующих оппозиционных политиков России и действующих довольно серьезных политиков Европы объединить усилия для того, чтобы действительно добиться выполнения России своих обязательств в сфере прав человека, потому что пока все свидетельствуют о том, что Запад придерживается той самой реал-политик, и один из разделов этой конференции, собственно, так и называется, западная дилемма, как иметь дело с путинской Россией. Вот эта конференция будет говорить о том, как эффективно завязать сотрудничество Запада в сфере обороны и экономики с вопросами прав человека. Поэтому возрождение Хельсинкского процесса и имеет целью эта конференция. И называется, соответственно, «Хельсинки-2».
Из Хельсинки, где сегодня начинается международная конференция «Хельсинки-2» за демократию и верховенство права в России, передавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России признал незаконным отказ Тверского суда Москвы возобновить уголовное дело о ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Ирана. Это связано с появившейся информацией МАГАТЭ о разработках Ираном ядерного взрывного устройства несколько лет назад. При запуске с космодрома Байконур российской межпланетной станции «Фобос-Грун» сложилась нештатная ситуация, сообщил сегодня Роскосмос. Акции на мировых финансовых рынках и курс евро выросли после заявления премьер-министра Италии Сильвио Берлускони об уходе в отставку. Москва и Тбилиси сегодня в Женеве подпишут соглашение, которое устранит последнее препятствие на пути вступления России во Всемирную торговую организацию. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Таганцевский заговор к 90-летию нераскрытого дела. Два архивных тома, доступных исследователям из 250 хранящихся в ФСБ, не позволяют составить детальное представление о легендарном деле 1921 года, в котором был замешан и поэт Николай Гумилев, расстрелянный вместе с 60 другими участниками. Тем не менее, историк Владимир Черняев много лет занимается этой темой, собирая различные документы и свидетельства. Благодаря этим находкам можно представить себе общий замысел заговорщиков и ответить на некоторые кардинальные вопросы. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Независимая газета пишет сегодня о планах российских властей резко увеличить трудовой стаж, необходимый для получения пенсии в полном объеме, с 5 до 25 лет. А «Ведомости» рассказывают о намерении Министерства здравоохранения и социального развития установить дополнительный взнос для работодателей, из которого будет оплачиваться уход за стариками. Правда, претендовать на полученные средства смогут лишь те, кому этот уход будет нужен, а вот платить придется всем. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Что касается специального страхования для ухода за стариками, построение новой системы необходимо в связке с пенсионной реформой, рассказал вчера замминистра соцразвития Юрий Воронин. Поэтому предложение о новом виде страхования появится в стратегии развития пенсионной системы, которую Минздрав должен подготовить к концу года. Директор Института демографии Государственного университета Высшей школы экономики Анатолий Вишневский полагает, что сначала следует решить проблему с пенсиями, а уж потом браться за остальные. И находит предложение Минздрава несправедливым, ведь призваны будут платить все, а пользоваться страховыми услугами не все. К тому же непонятен объем предлагаемых услуг. Возможно, дешевле развивать медицину, чтобы людей, нуждающихся в уходе, было меньше, советует Вишневский. Кроме того, Юрий Воронин назвал вчера основным направлением новой пенсионной реформы резкое увеличение обязательного стажа с нынешних 5 до 25 лет у мужчин и 20 у женщин. Тем, кто проработал меньше, будет выплачиваться только усеченная пенсия. Такая мера предложена для включения в план реформы пенсионной системы, которая станет частью новой версии стратегии 2020. По идее Минздрав соцразвития, в страховой стаж должны включаться периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы, либо периоды общественно полезной деятельности, за которые из бюджета выплачивались компенсационные платежи взамен страховых взносов. При этом размер пенсии должен рассчитываться из заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, определяемого либо за весь период жизни, либо за очень значительный период жизни работника. Некий базовый уровень пенсии должен быть одинаков для всех граждан России, остальное будет зависеть от стажа и заработка конкретного работника. Воронин назвал хорошим примером для подражания отечественный опыт, который существовал до пенсионной реформы 2000-х годов. Судя по всему, он говорил о советском опыте, когда стаж для получения трудовой пенсии составлял 20 лет для женщин и 25 для мужчин, что давало пенсионеру право на минимальный процент расчета пенсии от утраченного заработка, а именно 55. Для максимального процента, 75%, требовался стаж уже в 40 лет для женщин и 45 для мужчин. Комментируя предложение Минздрав соцразвития, главный специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков обратил внимание на два момента.
Первое – это то, что в результате многочисленных экспериментов в области пенсионного законодательства и практики пенсионного обеспечения решили вернуться к советскому опыту. Браво! То есть можно Минздрав соцразвития поздравить с тем, что все их проекты провалились, оказалось, что лучше, чем было, ничего придумать невозможно. Когда отменялся вот этот вот стаж пороговый, об этом говорили, предупреждали, что теперь человек, отработавший много-много лет плодотворно, и человек, который бездельничал всю жизнь, значит, они на пенсии окажутся примерно в равных условиях.
Петр Безюков обратил внимание еще на один момент.
Почему это вводится? Потому что вот сегодня существуют две очень противоречивых тенденции. Одна, та, которая идет, как правило, от власти, от правительственных структур, это попытки всеми средствами сэкономить на людях, переложить на них свои проблемы. То есть сделать как можно менее затратными свои усилия, урезать количество денег, которое идет на людей. А с другой стороны, со стороны населения, формируется все больший запрос на справедливость. Люди хотят жить в более справедливых условиях, получать благо на более справедливой основе. Когда я задаю себе вопрос, вот какая логика лежит вот в основе предлагаемых мер, ну, мне кажется, что это опять банальная экономия. Тем более, что представитель Минздрава соцразвития и признается, что ну, высокие-то пенсии денег нет. То есть это очередной способ, как взять и кому-то урезать размер пенсии или ограничить возможности для его роста, чтобы появилась база для экономии вот этих вот средств, которые почему-то государство называет своими. Хотя на самом деле это наши деньги, которые мы даем государству. И я не уверен, что даже внедряя такой советский образец, мы получим более справедливую систему. Скорее всего, мы опять получим какой-то вариант, с помощью которого государство решает свои проблемы дефицита пенсионного фонда за счет граждан, за счет пенсионеров.
Главный специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков об очередном варианте пенсионной реформы, предлагаемом Минздравсоцразвития. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас главные мировые новости. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о своем намерении подать в отставку. Это событие может состояться уже на следующей неделе после одобрения парламентом пакета стабилизационных антикризисных мер. В ответ на это заявление уже пошли вверх акции на мировых финансовых рынках и курс евро. Из Рима передает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Отставка Берлускони в преддверии досрочных всеобщих парламентских выборов в Италии. После голосования в итальянском парламенте по бюджетному закону, принятому с минимальным большинством голосов, стало ясно, что правительство Сильвио Берлускони утратило абсолютное большинство. За бюджетный закон проголосовали 308 депутатов, в то время как для абсолютного большинства необходимо 316 голосов. Среди воздержавшихся были 11 депутатов, входящих в процентристскую правительственную коалицию. Именно они решили исход голосования и судьбу правительства Берлускони. В ходе голосования Берлускони делал записи на листе бумаги, которые удалось заснять одному из фотографов, присутствовавших в зале. Сначала итальянский премьер написал цифру 308, количество депутатов, проголосовавших за. Затем сделал пометку 8 предателей, переворот. Далее, принять во внимание возможную отставку. Президент республики, решение. В соответствии с этим сценарием и развивались дальнейшие события. После часовой аудиенции у президента итальянской республики Джорджо Наполитано, глава правительства объявил о своем намерении подать в отставку. Сразу после одобрения парламентом пакета стабилизационных антикризисных мер, голосование по которым состоится на следующей неделе. Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию сам итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони.
Европа с большой настойчивостью потребовала от нас принятия мер для поддержания нашей экономики. Мы должны принять эти меры, а голосование в парламенте показало, что у нас нет явного большинства. Поэтому после голосования в парламенте я отправился к президенту Итальянской Республики, а также обратился к парламенту, в частности к парламентской оппозиции, с призывом одобрить пакет стабилизационных мер, и после одобрения закона о финансовой стабильности я подам в отставку с тем, чтобы глава государства смог начать проведение ряда консультаций и принять решения, относящиеся к его прерогативе. Я вижу только одну возможность – новые выборы.
Не только Берлускони и его партия «Народ свободы», но также его ближайший союзник по правительственной коалиции, партия «Лига Севера», настаивают на скорейшем проведении досрочных всеобщих парламентских выборов, которые могут состояться уже в январе 2012 года. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским событиям и к новостям, связанным с предвыборной кампанией. Сегодня в Москве начинает работу предварительная миссия наблюдателей за выборами в Государственную Думу от Парламентской Ассамблеи Совета Европы. С кем встретятся и о чем будут говорить в Москве европейские депутаты, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Делегацию в составе 5 человек возглавляет парламентарий из Нидерландов Тини Кокс. Европейские парламентарии планируют встретиться с главами 7 партий, участвующих в думских выборах, главой Центральной избирательной комиссии. С российскими общественными организациями встреча должна состояться в среду днем. Среди приглашенных Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос».
Насколько я понимаю, оценочная миссия – это миссия, которая как раз и составляет некий отчет о том, какова ситуация политическая и какая потребность количественном выражении тех наблюдателей, которые будут в день голосования. Для нас принципиально важна эта встреча именно с точки зрения узнать, насколько миссия ПАСЭ по численности будет на участках в день голосования.
В рамках прошедшей в октябре сессии ПАСЭ в целом был утвержден список миссии. По предварительным данным, в нее войдут около 40 человек. Другие международные организации также готовятся к предстоящим в России парламентским выборам 4 декабря. И тут не обошлось без очередных трений. Состав миссии ОБСЕ России был сокращен с 260 до 200 наблюдателей.
То, что касается ОБСЕ, то, в общем-то, сокращение миссии ОБСЕ, с нашей точки зрения, не было принципиальным. Поэтому в целом, почти договоренность состоялась между Россией и ОБСЕ. А вот что касается миссии ПАСЕ, то, как нам кажется, она никогда не бывает очень большой. Но для нас принципиально, конечно, в каких регионах будут представители, потому что есть регионы очень сложные, и очень хотелось бы, чтобы, если не будет представителя ОБСЕ, то был бы представитель от ПАСЕ именно в тех регионах, которые у нас, во всяком случае, голос вызывает очень много вопросов.
А что это за регионы?
Ну, в частности, например, Астрахань, о которой мы очень много пишем ежегодно, где именно проблемы с территориальными комиссиями, где не допускают наблюдателей на территориальной комиссии, где уже сейчас идут очень крупные скандалы. Нас очень волнует Башкортостан, нас очень волнуют, конечно, кавказские регионы. Да, в общем-то, достаточно много регионов, в которых есть проблемы. Поэтому, если считать, что ОБСЕ закрывает порядка 20 регионов, это очень мало для 83 регионов России. Очень большая надежда, что миссия ПАСЕ как бы будет в тех регионах, где нет ОБСЕ.
Российские правозащитники уже призывали парламентскую ассамблею готовиться к нелегитимным выборам в России. В обращении к европейским парламентариям они заявили, что выборы пройдут с нарушением принципов свободы и честности, а также доступа к ним всех политических сил. С критикой предвыборной ситуации в России также еще летом выступил и Европарламент. В своей резолюции европейские депутаты выразили несогласие с ограничениями по поводу регистрации оппозиционных партий и призвали Россию предпринять действия по внедрению стандартов выборов, установленных Советом Европы и ОБСЕ. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Свободы» программа «Время гостей». Какой видят сегодня Россию участники ленинградской неофициальной культуры 70-х годов? В программе в рамках цикла, посвященного 20-летию распада СССР, «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья», беседа с ветеранами ленинградского рок-движения, музыкальным журналистом и продюсером Андреем Бурлакой и концертным промоутером Юрием Байдаком. Ведущий Виктор Резунков. А через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень». Сегодня в России начались предвыборные теледебаты, в которых впервые принимает участие партия «Единая Россия». В ближайшее время правоохранительные органы России могут отказаться от привлечения понятых к важным следственным действиям, таким как обыск, мнения «за» и «против». И культура. Почему на премьере Руслана и Людмилы в Большом театре из зала кричали «позор»? Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Верховный суд России признал незаконным отказ Тверского суда Москвы возобновить уголовное дело о ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. В аварии погибли две женщины. Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Ирана. Это связано с появившейся информацией МАГАТЭ о разработках Ираном ядерного взрывного устройства несколько лет назад. При запуске с космодрома Байконур российской межпланетной станции «Фобос-Грунт» сложилась нештатная ситуация, сообщил сегодня Роскосмос. Акции на мировых финансовых рынках и курс евро выросли после заявления премьер-министра Италии Сильвио Берлускони об уходе в отставку. Москва и Тбилиси сегодня в Женеве подпишут соглашение, которое устранит последние препятствия на пути вступления России во Всемирную торговую организацию. Генеральная прокуратура Казахстана признала, что взрывы в городе Атырау, произошедшие 31 октября, были произведены по указанию радикальной группировки «Солдаты Халифата». Мировой суд Тверского суда Тверского района Москвы сегодня рассмотрит дело одного из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Его обвиняют в нарушении установленного порядка организации массовой акции 31 октября. Мировые экономики могут столкнуться с неопределенностью и финансовой нестабильностью. Об этом сегодня заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Число жертв сильнейшего наводнения во Вьетнаме достигло 100, сообщили сегодня власти страны. В Греции продолжается обсуждение кандидатуры возможного нового премьер-министра. Консультации проводят уходящий в отставку глава правительства Георгиос Папандреу и лидер ведущей оппозиционной партии Антонис Самарас. В Афганистане идет розыск военнослужащего правительственных войск, который во вторник открыл огонь и ранил 3 австралийских военных из состава международных сил.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня дискуссии представителей Коммунистической партии России и Справедливой России в эфире Первого канала начались предвыборные теледебаты. Вечером их продолжат «Правое дело» и «Яблоко». Примечательно, что в этом году в дебатах впервые примут участие представители «Единой России». Правда, от дополнительных платных эфиров партия власти отказалась. К участию в этой разновидности предвыборной агитации активно готовились и не представленные в Государственной Думе политические силы, ведь к декабрьским выборам в этот раз допущены все 7 зарегистрированных в России партий. Привлекут ли дебаты внимание телезрителей и повлияют ли на их предпочтения? Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
По словам пресс-секретаря «Яблока» Игоря Яковлева, партию на теледебатах будут представлять Григорий Явлинский и Сергей Митрохин, а также эколог Алексей Яблоков и эксперт по вопросам обороны Алексей Арбатов.
Мы считаем, что доступ на телевизионные каналы, пусть даже и такой короткий срок, за месяц до выборов, это важно, это важная трибуна, и мы собираемся рассказать о нашей программе, о наших предложениях, собственно, предложить альтернативу существующему режиму, существующей политической системе.
Очень серьезно относятся к дебатам и в партии «Правое дело», подчеркивает ее пресс-секретарь Ярослав Вольпин.
Основными спикерами от партии «Правое дело» будут представители федеральной десятки кандидатов. Это руководитель партии, адвокат Андрей Дунаев. Он будет выступать по вопросам юриспруденции и безопасности обороноспособности. Это Андрей Богданов, второй номер в списке. Это Владислав Иноземцев. Это Анна Чеквитадзе, теннисистка, спортсменка, которая разбирается в проблемах молодежи. А также ряд других экспертов по всем областям знаний.
Предвыборные дебаты пройдут и на региональных и муниципальных телеканалах. Особых неожиданностей на них не будет, считает липецкий политолог Владимир Казамазов.
Скорее всего, что будет критика «Единой России» со стороны всех оппозиционных партий. И не будет критики руководителей этой партии. Не будет критики президента страны, который возглавляет список. И не будет критики премьер-министра. Вот в этом формате, очевидно, и пройдут эти теледебаты. Нового, но, очевидно, на теледебатах мы не услышим.
А сдвинуть как-то настроение избирателя удастся кому-нибудь?
В общем-то, интерес к выборам, поскольку там не участвует целый ряд оппозиционных партий, он незначителен. И все будет зависеть от времени теледебатов и от количества времени, которое будет дано партиям. Ну, мне кажется, что тот формат, который, в общем-то, уже понятен, он не вызовет большого интереса у телезрителей. И как-то повлиять на настроение избирателей эти теледебаты вряд ли смогут.
Главного единоросса, президента страны Дмитрия Медведева, телезрители в роли участника дебатов не увидят. В руководстве партии власти уверены, что справятся и без него. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Будете ли вы смотреть предвыборные теледебаты? Вот что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Посмотрим. Будем смотреть, как время получится.
Судьба России интересна. Судьба России. Поэтому будем смотреть теледебаты. Смотреть, еще раз смотреть.
Буду. Я каждый год хожу, потому что на выборы. Каждый год хожу, потому что это у меня профессия такая ходит по выборам. Ну, люблю я на выборы ходить, нравится мне.
Будем смотреть, потому что непорядок в стране.
Будем смотреть. Почему мы, я родил при коммунизме, умирать будет при коммунизме. Другой партии мне не нужен.
Ну, интересно. Ну, будем смотреть там, какие кандидатуры, что они предлагают.
Да, буду смотреть. Ну, интересно послушать, что будут говорить. Ну, и определиться. Ну, в принципе, я уже определилась, но до конца определиться, скажем так.
Мне это не интересно. То есть... Я не интересуюсь политикой. И смотреть я их не буду, потому что мне не интересно они.
Да, смотреть буду. Теледебаты. Хочется послушать. Ну, а что еще?
Нет, наверное, вот это нет. Зачем? Как спорить, смотреть?
Ну, не знаю, как получится. Если не работаем, то будем смотреть. Если работаем, то нет. Как получится. Смотря во сколько.
Без нас выберут. И не будут смотреть я.
Да не буду я смотреть тоже. Бесполезно. Ну, в смысле, говорить одно, говорится-то одно, а делается другое. Ну, нет смысла.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, будете ли вы смотреть предвыборные теледебаты. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В ближайшее время правоохранительные органы России могут отказаться от привлечения понятых к важным следственным действиям, например, таким как обыск. Поручение разработать соответствующие поправки в законодательство накануне дал президент Дмитрий Медведев. Президентская инициатива вызвала дискуссию среди юристов. Одни считают, что понятые давно не выполняют своих функций и не гарантируют соблюдение прав граждан, а потому лучше заменить их присутствие на видеофиксацию следственных действий. Другие заявляют, что с упразднением понятых число фальсификаций и злоупотреблений сотрудниками МВД возрастет. Подробнее о позициях сторонников и противников этой идеи корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О полном упразднении института понятых речи пока не идет. Говоря о необходимости внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, Дмитрий Медведев в первую очередь обращал внимание на то, что сегодня обязательное участие понятых в большом количестве следственных действий излишне. Так, например, по мнению президента, уже нет необходимости искать понятых на месте совершения ДТП, если оно просматривается камерами наружного наблюдения. Видеокамеры, установленные во многих общественных местах, в том числе и в подъездах многоквартирных домов, беспристрастно фиксируют происходящее. Собственно, и сегодня в законе есть нормы, позволяющие обходиться без понятых, если на месте велась видео- или фотосъемка. Так что инициатива президента скорее направлена на то, чтобы сменить приоритеты, сделав техническую фиксацию следственных действий обязательной, а участие понятых – факультативным. По словам заведующего кафедрой управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России Бориса Гаврилова, институт понятых сложился, когда не было других способов фиксации доказательств, и сохранять его в нынешнем виде нецелесообразно, особенно с учетом критики в адрес понятых, которой все больше и больше.
Ну, у нас сегодня понятые в одном случае могут превратиться в свидетелей, в участников процесса, которые могут подтвердить факт, например, изъятия наркотиков или факт оружия. А с другой стороны, такие факты нередки, они, по сути, не свидетели, а лица, которые могут изобличать обвиняемого при изъятии у него наркотиков, которые были ему просто подкинуты. И такие факты не редкость. Но более того, вообразите себе ситуацию, когда судебное разбирательство происходит через год, даже через два после имевшего места события, где эти граждане были в качестве понятых, они могут забыть. И другие участники процесса могут этим воспользоваться и, грубо говоря, склонить тех же понятых к тому, что они не помнят этого происшедшего события, они там не принимали действенное участие и так далее. И поэтому вот то предложение, которое прозвучало из уст президента Российской Федерации, и не просто об исключении института понятых, а о фиксации данных следственных действий, которые сегодня у нас проводят с участием понятых, с применением различного рода технических средств, оно абсолютно обосновано.
Член президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Мара Полякова убеждена, что, несмотря на все недостатки в деятельности понятых, они, тем не менее, могут стать, пусть и не вполне надежной, но, тем не менее, гарантией соблюдения прав граждан при проведении следственных действий.
Учитывая довольно серьезный масштаб нарушений прав граждан в правоохранительных органах, незащищенности от произвола, я думаю, что институт понятых должен быть на этом этапе сохранен. Хотя, к сожалению, и понятыми манипулируют правоохранительные органы, и не всегда они становятся действительно гарантией от произвола, но все-таки я считаю, что большая защищенность при их участии в процессе. Поскольку техника в руках проводящего следственное действие, то она будет использоваться так, чтобы не портить ему его показатели. Даже когда приглашают понятых, это бывали ситуации, когда сидят на кухне, а обыск производится в это время в комнате. Ну а техника тем более легко манипулировать. Будет освещать только то, что следователь сочтет нужным освещать.
Вообще мнение о том, что с упразднением понятых возрастет число фальсификаций и злоупотреблений во время проведения следственных действий, весьма распространено, особенно в адвокатской среде, говорит адвокат Руслан Коблев.
Как бывший следователь и практикующий адвокат, могу с уверенностью сказать, что в настоящий момент правоохранительная система наша не готова, к сожалению, к цифровой фиксации. Наши правоохранительные органы не готовы честно проводить эти следственные действия. С одной стороны, их не могут квалифицированно проводить, с другой стороны, не хотят, поскольку тогда будет невозможна фальсификация, которая возможна с понятыми, которыми не выполняют свои функции. И часто мы сталкиваемся со справками, которые идут. Например, в протоколе отмечено, что в ходе там обыска применяется видеозапись. А дальше после протокола обыска, в котором имеются подписи понятых, имеется справка, что по техническим причинам видеозапись не получилась. Я думаю, что все может свестись к тому, что в большом количестве дел, особенно в самых важных следственных действиях, будет иметься справка, что по техническим причинам такая видеофиксация не получилась, там, или фотофиксация. Хотя весь цивилизованный мир при расследовании уголовных дел давно уже перешел на документальное фиксирование следственных действий.
Именно адвокаты, нередко сталкивающиеся с делами, в которых одни и те же понятые участвуют в нескольких десятках следственных действий, первыми заговорили о необходимости реформы этого института. Не первый год защитники предлагают дополнить процессуальное законодательство нормами, запрещающими привлекать в качестве понятых сотрудников, работающих на основании трудовых договоров со следственными органами, а также лиц, проходивших практику или стажировку в органах исполнительной власти или оказывающих им содействие на гласной или негласной основе. Не исключено, что при подготовке нынешних поправок мнение адвокатского сообщества будет учтено. Однако большинство наблюдателей высказывает мнение о том, что в ближайшие 10-15 лет институт понятых в России будет ликвидирован полностью. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России признал незаконным отказ Тверского суда Москвы возобновить уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Ирана. Это связано с появившейся информацией МАГАТЭ о разработках Ираном ядерного взрывного устройства несколько лет назад. При запуске с космодрома Байконур российской межпланетной станции «Фобос-Грун» сложилась нештатная ситуация, сообщил сегодня Роскосмос. Акции на мировых финансовых рынках и курс евро выросли после заявления премьер-министра Италии Сильвио Берлускони об уходе в отставку. Москва и Тбилиси сегодня в Женеве подпишут соглашение, которое устранит последнее препятствие на пути вступления России во Всемирную торговую организацию. Генеральная прокуратура Казахстана признала, что взрывы в городе Атырау, произошедшие 31 октября, были произведены по указанию радикальной группировки «Солдаты Халифата». Мировой суд Тверского района Москвы сегодня рассмотрит дело одного из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Его обвиняют в нарушении установленного порядка организации массовой акции 31 декабря на Триумфальной площади. Мировые экономики могут столкнуться с неопределенностью и финансовой нестабильностью. Об этом сегодня заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Число жертв сильнейшего наводнения во Вьетнаме достигло 100, сообщили сегодня власти страны. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хроника марсианских неудач. Авария станции «Фобос-Грун».
Комментарии экспертов.
На процессе Березовского-Абрамовича прозвучало имя Антона Малевского.
Право автора.
Илья Мильштейн. Об актерских способностях Алексея Навального.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сединский.
Индексы ведущих мировых фондовых рынков повысились вчера и сегодня после сообщений из Италии о том, что премьер-министр Сильвио Берлускони готов вскоре уйти в отставку, утратив в национальном парламенте поддержку большинства. Инвесторы надеются, что новый премьер-министр Италии будет активнее сокращать накопленный страной внутренний долг. Он превышает 120% ВВП, и по этому показателю Италия уступает среди стран еврозоны только Греции, долг которой составляет составляет почти 160% ВВП. В США главные фондовые индексы повысились во вторник в среднем примерно на 1%. В Азии сегодня их рост составил 1-2%, чему способствовали также сообщения из Китая о том, что темпы инфляции в стране в октябре вновь снизились. В Европе сегодня при открытии торгов ведущие фондовые индексы также повысились. В России объем внешней торговли за первые 9 месяцев года составил 596 миллиардов долларов, на 34% больше, чем за период с января по сентябрь прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос на 31%, 375 миллиардов долларов, а импорт на 39%, составив 221 миллиард долларов. Таким образом, разрыв в темпах роста российского экспорта и импорта составил примерно 20%, тогда как еще в начале года рост импорта опережал рост экспорта из страны более чем на 1/3. Объем продаж долларов Центральным банком России на внутреннем валютном рынке в октябре сократился более чем на 1/3 к уровню сентября и составил в целом 4 миллиарда 372 миллиона. Об этом свидетельствуют данные, представленные Банком России. Объем продажи евро сократился на 15% к уровню сентября и составил 500 миллионов. Покупку долларов или евро на валютном рынке Центральный банк, по его данным, не проводил ни в сентябре, ни в октябре. В Китае, второй экономике мира после США, объем промышленного производства в октябре увеличился на 13,2% к уровню октября годом ранее. Это минимальный его рост с начала 2011 года. В сентябре он составил в годовом исчислении 13,8%. Данные представило сегодня Национальное бюро статистики. По темпам роста промышленного производства Китай опережает Россию более чем в два раза. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.50, на завтра 30.10, к евро на сегодня 41.93, на завтра предположительно 41.62. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.37.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Сергей Синицкий. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. На исторической сцене Большого театра состоялась первая оперная премьера. Руслана и Людмилу Михаила Глинки поставил Дмитрий Черняков, он же художник-постановщик. Отдельные сцены спектакля сопровождались выкриками «Позор!» и издевательскими репликами зала. Такого в Большом театре на памяти современных зрителей не бывало. В причинах этой реакции попыталась разобраться наш обозреватель Марина Тимофеева.
На мой вопрос, сознает ли он, что вне зависимости от оценки спектакля, его имя вошло в историю, поскольку Русланом и Людмилой открылась историческая сцена Большого театра, Дмитрий Черняков ответил.
Я стараюсь, когда я выпускаю спектакль, не поддаваться настроенчеству, думать о том, что вот это великий театр, что я здесь работаю, вот в этом зале я нахожусь. Потому что я знаю, что если начну об этом думать, это меня все очень смутит, дезориентирует, и мне будет сложно. В принципе, конечно, я этот театр знаю с детства, потому что это был первый оперный театр, в который я пришел в своей жизни. Вообще, первый театр, который я посетил с мамой, это был Большой театр. И это было лет 28 лет назад. Конечно, я не то, что не знал, что я буду здесь работать, но я даже не знал, что я буду режиссером.
Итак, первый спектакль на исторической сцене – почти неподъемная четырехчасовая опера «Глинки». И впервые в Большом театре дирижирует Владимир Юровский.
Дело в том, что оркестр «Глинки» – это одно из самых трудных и по сей день неизведанных явлений оркестровой музыки XIX века. И на самом деле ключа к этому стилю, и с моей точки зрения, не нашел еще никто. И то, чем мы занимаемся сейчас вместе с оркестром, это попыткой найти какой-то наш собственный индивидуальный стиль. Речь идет о попытке воссоздать звучание глинкинского оркестра современными средствами.
Впервые на памяти нынешних зрителей зал раскололся на две части. Одни аплодировали и кричали «Браво!», другие прямо по ходу действия скандировали «Позор!» и, перекрикивая хор с оркестром, ядовито комментировали происходящее на сцене. Значительную часть аудитории вывела из равновесия черный экран, на котором крупными планами в видеопроекции были даны лица Фина и Наины. Этот экран заменяет занавес, который прежде опускали, чтобы обеспечить перестановку декораций. Но он же оказался основным носителем концепции режиссера – Из почти безмолвного общения экранных Фины и Наины зрителям дают понять, что этой паре обязаны своими страданиями Руслан и Людмила. И вот эти двое сплели интригу, чтобы решить давешний спор. Наина ставит на то, что верной любви не существует. Фин возражает. Авторы интриги создают фальшивые предлагаемые обстоятельства, которые наши герои принимают за чистую монету. Встреча Руслана с головой – инсценировка Наины. Голова – сверхкрупный план человеческого лица, спроецированный на полотнище ткани. Мертвые воины, нанятые Наиной статисты. Как только Руслан уходит, солдаты поднимаются и, деловито отряхнув маскарадный камуфляж, покидают поле брани. Дом, в который попадает Ратмир, это кинопавильон. Фин нажимает кнопку на пульте дистанционного управления, райский пейзаж за окном гаснет, а прелестные юные девы переодеваются в прос-одежду и разбегаются по делам. Дворец Черномора, слепящее белизной пространство, не то хоромы восточного царька, не то санаторий для нервнобольных. Странное оцепенение, которое находит здесь на Людмилу, скорее всего, результат инъекции, а в спасительном перстне Фина, очевидно, припрятан антидот. Сама тема манипулирования живыми людьми кажется болезненно актуальной. С помощью современных технологий можно легко облапошить большинство людей, легко представить бывшее небывшим, трагическое смешным и наоборот. Но концепция иногда хромает, отдельные эпизоды сползают в капустник и вызывают смех там, где его не может быть. Новая версия Руслана и Людмилы лишена героического пафоса и сказочных чудес. Однако, пройдя через все испытания, Руслан и Людмила остаются верны друг другу. И в этом самом главном. В высказывании нет противоречия с сочинением Глинки. Чудом можно считать прекрасные вокальные и актерские работы Владимира Агновенко, Альбины Шагимуратовой, Александрины Пендачанской, Елены Зарембы. Наивысших похвал заслуживает Чарльз Уоркман. Он исполняет партии Фина и Баяна. А на вопрос, есть ли место подвигу в современном мире, ответила Елена Заремба. В конце первого акта партнер толкнул ее сильнее, чем следовало. Актриса упала и сломала руку, однако довела спектакль до конца, и никто в зале не заметил неладного. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение программы «Свобода в полдень» еще о неполитических новостях. В Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, открылась выставка иллюстраций Михаила Шемякина к стихам и песням Владимира Высоцкого. Показ этой графики приурочен к выходу в свет книги художника «Две судьбы», в которую вошли поэтические тексты, графика и воспоминания Шемякина о дружбе с Высоцким. Над циклом иллюстраций автор работал более 30 лет. На открытии выставки побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Обращение к текстам Высоцкого для Шемякина не случайно. Художника и актера связывала многолетняя дружба.
Я люблю очень многие его вещи, многие его песни, и они мне, учитывая то, что я терял своего очень близкого друга, они мне все по-особому дороги, потому что, когда Володя умер, зная нашу дружбу, даже Марина не сумела сообщить мне об этом. Я узнал совершенно случайно в Греции от своей подруги. И когда я спросил, а почему же вы мне не сказали, ни моей супруге, ни дочке, ни Костакис, никто, сказали, у нас язык не повернул.
Вынужденный эмигрант Михаил Шемякин уже с давних пор в России бывает лишь наездами. Владимир Высоцкий, плоть от плоти театра на Таганке, страну покидал часто, но ненадолго. Все это считает Шемякин лишь внешние обстоятельства.
Я всегда оставался русским художником, всегда гордился этим, а Володя оставался певцом России.
Пусть так, но Шемякин всегда был западником. Маскарад, причудливые аллегории, двоящиеся образы – вот его стихия. Песни Высоцкого совсем иные, более ясные по языку, с сильной примесью русского городского фольклора. И вот впечатление от выставки поэта Евгения Рейна.
По-моему, это острая, интересная графика. Мне понравилось. Каждый художник имеет право на свой взгляд. Шемякин – человек гротеска. Он выискал у Высоцкого какие-то гротескные элементы и их иллюстрировал. Это социальный гротеск.
Социальные мотивы у Высоцкого тоже были очень сильные. Конечно. Но не было такой степени гротеска.
Ну, Высоцкий все-таки поэт, а поэзия всегда лирика. Поэтому у него все это как-то смягчено. А здесь это на острие гротеска находится. Это законное право художника. Вот мне понравился лист, где Брежнев нарисован. Очень изящно и тонко пошутил он над нашим Леонидом Ильичем. Брежнев был идиотом, он его нарисовал идиотом.
А теперь слово замдиректора Музея изобразительных искусств Андрею Толстому.
Все, кто хоть когда-то слышал песни Высоцкого, совершенно особый рождается визуальный образ и свои ассоциации, которые совершенно не обязательно совпадают с тем, что создал Шемякин. У него очень большая роль такого преувеличения гиперболы, иногда даже, я бы сказал, нагнетание уродливых и некрасивых сторон. Это совершенно не обязательно отвечает, например, моему представлению о том, что я воображаю, слушая Высоцкого. Поэтому тут нельзя говорить об стопроцентной адекватности или стопроцентной неадекватности. Это все очень субъективно. Эти иллюстрации адекватны восприятию Михаилом Шемякиным поэзии и, естественно, личности Владимира Семеновича Высоцкого.
Понять такое восприятие помогают вошедшие в экспозицию фотографии. На одной, сделанной в мастерской художника, три персонажа смотрят прямо в объектив. Шемякин, Высоцкий и Петр I посередине. Точнее, знаменитая прижизненная гипсовая маска царя. Все трое в одинаковых черных цилиндрах. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Греческие уроки для России и постсоветского пространства. Участвует корреспондент РИА Новости в Афинах Алексей Богдановский и редактор интернет-издания «Слон.ру» Александр Баунов. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия событий была опровергнута свидетелями, утверждавшими,
что правительство дало государственные гарантии под кредитование, часто обсуждалось в
общественности. Это было бы очень серьезной ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями.
Резолюции каждого мероприятия будут отправлены руководителям страны.
Несмотря на непривычно холодную погоду и даже снегопад.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.